В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Всем привет! В эфире «Крымский вечер». У микрофона, наконец-то, я, Катерина Некречия. Как не часто удается мне попасть в эфир, но я каждый раз очень радуюсь нашей с вами встрече. Дорогие наши слушатели, я напомню, миллион раз напоминаю, сама этот номер телефона знаю наизусть, 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для звонков из Крыма, поэтому звоните, давайте общаться, знакомиться и делиться информацией. 8 800 10 06 926. Для нашей аудитории в интернете, для любителей Ютуба, Фейсбука доступны видеотрансляции. Вы можете зайти на страницы «Крым Реалии» и смотреть трансляции наших эфиров в записи или в прямом эфире. И также жители материковой части Украины могут звониться нам по номеру 044 490 29 05. Готовы обменяться с вами мнениями, выслушать вас. Вы знаете, дорогие крымчане, что больше возможностей вот так вот позвонить в прямой эфир и общаться тут с экспертами на разные темы, размышлять. Такой возможности в Крыму больше нет, к сожалению. Но этот номер 8 810 06 926 для вас работает также в любое вообще время, от 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете дозвониться, если не на прямой эфир, то на наш автоответчик, оставить свое сообщение, поделиться своим настроением, своими проблемами, возможно, предложить тему нашим журналистам и получить ответ, если действительно, в общем-то, мы за эту тему взялись. И как, я думаю, видят много кто из нашей аудитории, то мы, конечно же, все актуальные темы берем в работу и обсуждаем их в эфире, потому что крымчане имеют право знать, а очень много вопросов остаются часто без ответов, в них надо разбираться. Ну и я готова уже представить тему нашей программы сегодня. И, наконец, хочу сказать вам, мы поговорим с вами не только вот о тех темах, которые говорим постоянно, о проблемных вопросах, о политических вопросах, геополитических. Немного хочется поговорить и о творчестве, о культуре, и, конечно же, о том, как меняется вообще украинское телевидение, украинский YouTube и украинский шоу-бизнес. И все это мы обсудим с нашим гостем сегодня. Анатолий Анатольевич, это украинский телеведущий, шоумен. В прошлом, я знаю, радиоведущий, и сейчас ведущий утреннего шоу на телеканале «Украина», который называется «Ранок с Украиною». Анатолий, приветствую вас.
Да, привет всем.
Мы познакомились с вами или с тобой, сейчас посмотрим в разговоре, как получится, на концерте Джамалы совсем недавно, и я тогда приятно была удивлена, когда вы сказали, что следите за новостями из Крыма и с помощью сайта «Крым Реалии» в том числе.
Ну, конечно, это абсолютно. Вот смотрите, я даже приготовился, у меня, видите, я вот так как бы из Киева, а вот раз, и смотрите, не в другую сторону, в это, смотрите, я как будто в Крыму уже на солнце загораю.
Ага, класс.
Сразу как-то по-другому ощущается. Да, конечно слежу, потому что, как и у многих, с Крымом связано очень много и приятных воспоминаний, и с 2014 года очень много болезненных эмоций, поэтому, конечно же, новости Крыма – это новости моей страны, поэтому я слежу.
Я также тогда спросила вас на концерте о том, ну, в общем-то, вы сказали, это к нам в новости попало, что любимое место на полуострове – это Гурзуф, и тут хотелось бы узнать поподробнее уже, действительно, о каких-то вот, вообще о глобальном таком восприятии Крыма, и поменялось ли оно в связи с событиями 2014 года, потому что я, например, тоже, я не крымчанка, я житель материка, но для меня Крым, конечно, до 2014 года и Крым после 2014 года – это абсолютно вообще разные два мира. Я по-другому себе представляла жизнь на полуострове, когда я туда приезжала просто как турист или просто там в командировке, например, да. И мне интересно, конечно, услышать, вот что для Анатолия Анатольевича Крым? Есть ли разница?
Ну что, Крым? Ну, Крым для меня, конечно, это было в первую очередь место, куда мы ездили отдыхать. Это курорт. Мы сейчас говорим, конечно, про южный берег Крыма. А в то же время, как и Донецк, наверное, для многих артистов, Крым – это было местом, куда мы очень много ездили работать в свое время, и вели корпоративы, и Например, там декабрь месяц я в Крыму был там по несколько раз. То есть практически все большие компании отмечали корпоративы в Крыму. Там я не знаю, я работал везде, где возможно. Там, в Ялте Интурист, корпоративы там, по 1000 человек. Такие, там, все. Ну, это было, конечно, очень круто. И поэтому я помню вот как сейчас, как мы с Ёлкой, с певицей Ёлкой после корпоратива, как раз Ялте Интурист, на машине. Мы с ней там не выспавшись, мы там общались про жизнь. Вот мы ехали по дороге в Симферополь из Ялты, покупали красный лук и общались о вечном, о жизни. Вот у меня такие воспоминания. А Гурзуф, ну, во-первых, в детстве я могу хвастануть, что дважды я был в Артеке, благодаря моей бабушке, которая где-то там решала эти путевки. Я был в Морском и в Янтарном. И тогда же я впервые, наверное, побывал в Крыму, мне кажется, и увидел Гурзуф тогда совершенно еще маленьким мальчиком. А уже потом приезжал туда студентом, и мой товарищ был музыкантом в санатории, вот в этом военном пансионате, который вот такой там, ну, прям в центре Гурзуфа, там, где и Гагарин жил, и Леонов отдыхал, там, и космонавты все наши, и советские. Вот, и он был музыкантом в ресторане, который вот как бы там на набережной, ну, как бы территориально находится, принадлежал как бы этому санаторию. И вот я у него там жил, в этих старых корпусах, и это было так круто, в этот парк ночью не зайти, а я мог, потому что там я жил практически там неделю или две. И это было, конечно, тоже очень крутые воспоминания. А уже потом, когда я уже там был достаточно популярным ведущим, то я очень много работал в Пальмире Палас, который вот за Ялтой. И последние два Новых года перед аннексией Крыма я проводил в Крыму. Мне очень нравилась традиция встречать Новый год в Крыму. И вот я прям понял, что это мое. И вот два года подряд я, 12-13 года, и начало января проводил в Крыму, конец декабря. Поэтому как исключительно, конечно, хорошие, приятные воспоминания о Крыме. Но вот с 14 года в Крыму я не был. То есть уже 6 лет, да? Скоро будет 7. Вот так.
А можно уточнить, на каких корпоративах все-таки, если там, я понимаю, что, наверное, не все имена возможно разгласить, но все-таки это политики, в общем, или какие-то коммерческие предприятия, да, какие-то фирмы? Кто так отмечал ярко Новый год?
Это не было, да, это были свадьбы. Нет, ничего политического я не вел. Однажды я встречался, я вел какой-то день рождения какого-то бизнесмена, ну, неизвестного политика. Я бы с удовольствием рассказал. И он рассказал Алисе Бацман про то, как я вел там у приближенных людей Януковича, так это разошлось, веселая история. А в Крыму такого не было. Но после корпоратива, я помню, что мы встречались все вот ночью в как там, на Летнике в гостинице «Интурист». И тогда, ну это был, если не ошибаюсь, это громкий был день рождения, 2000. Наверное, какой-то 10-й год или 11-й день рождения, наверное, даже 10-й день рождения нашего президента на то время, президента Втекача. И ребята с «Квартала» делали тогда этот праздник. И вот были ребята с «Квартала», была Ксения Собчак, была ее помощница, с которой там какие-то были романтические отношения знакомых моих. И вот такая странная компания, значит, менеджмент Ксении Собчак, там ребята с «Квартала», мои друзья. И вот мы встречались все поздно ночью и сидели там до утра. То есть я приехал со свадьбы, ребята приехали с дня рождения Януковича, там еще кто-то. То есть вот такая была. Но это было тогда весело, как бы интересно.
А как представлялся на тот момент Крым вот с точки зрения людей? Например, что, я уже на «ты» перейду, что ты знал о крымских татарах? Потому что очень многие из нас, на самом деле, историю крымско-татарского народа того же мы узнали после 2014 года, и все узнаем это, да? О людях, как люди жили вообще? Может быть, какие-то знакомства были интересны, может быть, какие-то впечатления от людей?
Слушай, когда-то я помню...
Немного у нас Связь, да, что-то со связью с интернетом. Мы по скайпу, я напомню, общаемся с украинским телеведущим Анатолием Анатольевичем. И, конечно же, из-за карантина не всегда возможно в студии встретиться. Сейчас возобновим связь на самом интересном практически. Но я думаю, что многое из нашего разговора интересно, но оборвалась связь. Сейчас мы ее восстановим. Я напомню нашим радиослушателям номер телефона студии, абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. И, как говорят, и для жителей соседней России могут нам также слушатели дозвониться. Звониться оттуда 8 810 06 926. Тема нашей программы — Анатолий Анатольевич, The Interviewer, про Крым и украинский шоу-бизнес. Анатолий Анатольевич — человек, который известен как телеведущий, но и последние три года известен как автор и, собственно, ведущий своего YouTube-канала, который называется The Interviewer. Вот так вот кириллицей можно найти его. В основном это интервью с представителями украинского шоу-бизнеса. Также есть много интервью у Анатолия с разными бизнесменами, с медиа людьми, которые работают в медиа, телеведущими, журналистами. И есть также еще отдельная даже такая вот рубрика «Переселенцы». И, конечно же, истории разных крымчан попадают, вот, кстати, в обозрение. Не многие из украинских интервьюеров или авторов украинских YouTube каналов, они уделяют много времени, например, этим темам, ну вот на канале The Interviewer можно найти эти темы. Восстановлена у нас уже связь по скайпу. Анатолий Анатольевич с нами, я очень надеюсь, уже просто не вижу себя картинку. Мы говорили о том, вот какие впечатления от людей тогда, до 2014 года, когда была активная работа в Крыму или отдых активный в Крыму, когда это было возможным для жителей материка в так, максимальной мере. Да? Вот какие впечатления о людях? Или совсем за этой работой не было времени как-то пообщаться с простыми крымчанами?
Ну, тогда мне, наверное, Крым казался очень таким мультинациональным, наверное, чем-то похожим на какую-то Калифорнию, что там были ну, в основном это туристы, конечно, были. И когда мероприятия, то очень много было организаторов из Киева, поэтому как вот я помню, когда-то на пляже знакомился еще студентом с девчонками, говорят, ты что, это же крымская татарка, лучше, я не знаю, там все строго, типа нет смысла знакомиться. Вот я помню такой случай. Конечно же, знаешь, если говорить о крымских татарах, то, наверное, вот я посмотрел Хайтарма Ахтема Сайтаблаева, и тогда увлекся изучением вопроса и очень много читал по поводу депортации крымских татар, и как все это происходило, с какой скоростью, в каких условиях. Вот, то есть, наверное, после Ахтема Сайтаблаева, благодаря Ахтему Сайтаблаеву, я много узнал уже потом, даже не по фильму, а по другим источникам об истории крымских татар. Ну а сейчас действительно у нас есть герои за интервью, ребята из Крыма, с которыми мы общаемся, и большинство из них, их родители возвращались уже в Крым. А многие из них, например, там, появились на свет в Таджикистане и маленькими вернулись уже в Крым. И, конечно, это я понимаю, насколько это глубокая трагедия для них, когда их родители, их там бабушки, дедушки, они жили вот этой мечтой вернуться на свою землю. И ну, когда тогда, ну вот видишь, как страшно это прозвучит, но до всех этих событий об этом я, например, очень мало знал. И я думаю, что большинство мало знает. Получается, что это такое стало таким катализатором, когда все резко начали изучать, возможно, ну, как бы это странно не прозвучало, историю крымских татар и что происходило с депортацией тогда. И как все это самое главное происходило. И меня впечатлили истории, что некоторые возвращались там по несколько раз, то есть они вернулись один раз, и их опять выдворили из Крыма. Они вернулись второй раз, то есть это люди, которые просто этим жили, этой мечтой. Это меня, конечно, очень впечатляло. Поэтому вот если про крымских татар, то вот что могу рассказать. И сейчас я общаюсь со многими крымскими татарами, ну, например, с Ахтемом Сайтаблаевым. В очень хороших отношениях. Очень уважаю его как творческую единицу и как гражданина. Вот с ребятами мы общались, познакомились, в которых ресторан «Мусафир». Очень обожаю вообще. Это так вкусно. Сейчас заговорил, прям захотел. Думаю, чего они там? Сейчас сижу и не оттуда выхожу с вами. Сейчас бы тут янтык с чебуреком бы ел и с вами общался. Было бы намного, я думаю, прикольнее всем. Вот, поэтому, конечно, ну, насколько это возможно, мы хотим говорить о том, что есть истории, есть проблемы, есть, главное, люди, и давайте о них рассказывать.
На самом деле, я вот в паузе, которая у нас образовалась, сказала о том, что не все и немногие украинские интервьюеры и авторы YouTube-каналов в украинском медиапространстве, они готовы уделять время вот таким темам, потому что, конечно, тема с переселенцами, она менее рейтинговая, чем интервью с каким-то политиком, тем более с каким-то зашкварным, простите за это слово, политиком, да, а получается, что на твоем YouTube-канале есть вот реально отдельная рубрика «Переселенцы», я так понимаю, что интервью с собственниками «Мусафира» это еще как бы относится и к переселенцам, в то же время это история бизнеса, и тем более это ресторан-переселенец, которому удалось так сильно раскрутиться на материке, несмотря на кризис и то, что пришлось вот так вот оставить свое место в Бахчисарае и переехать, не пойми, куда. Но вот почему все-таки тебе кажется, что важно говорить об этих темах, и думаешь ли ты о том, что ты теряешь в просмотрах вот таких вот материалов, или на самом деле все не так критично?
Нет, слушай, я наберу в другом просмотрах. Здесь для меня важно не количество просмотров, а качество, наверное, просмотров. То есть если, я понимаю, что люди, которые это смотрят, это люди интересующиеся, люди ищущие информацию. И особенно меня, конечно, очень рад, когда ребята, например, которые вообще об этом, ну, там, например, молодые совершенно зрители, которые вообще об этом ничего не знают, они смотрят и получают какую-то информацию. То есть они говорят, ну, нифига себе, что так? А что, там щемят бизнес, да? А что там такое происходило? Для меня это, несомненно, важно. Ну, например, интервью, понятно, интервью с Джамалой, к примеру, он набрал, конечно, много просмотров. Но, конечно, было очень много про Крым. Я даже открою секрет, что мы убрали некоторые кусочки интервью из финального монтажа, которые были очень такими яркими по содержанию, очень эмоциональными, но как бы понимая, что в контексте некоторых там высказываний или историй это можно, знаешь, как это могло бы насолить близким, которые сейчас живут в Крыму. И я, на самом деле, это большая проблема практически со всеми, с кем мы общаемся. О некоторых вещах все равно до конца, ну, у многих там остались, да, родственники, близкие, друзья. И, конечно, знаешь, там, высказываться в открытую, если у тебя есть еще там нити, которые тебя связывают с Крымом в данный момент, конечно, очень сложно и непросто. Поэтому нам тоже приходится, знаешь, там, лавировать между этим. Между тем, чтобы никого не подставить в подобных интервью. Ну, нет, по просмотрам, короче, я не переживаю по поводу просмотров. Я больше переживаю про качество этих просмотров и про людей, которые это смотрят. Вот для меня это важнее, чем там их будет миллион, либо это будет 10 тысяч, но это будут осознанные абсолютно люди.
Я вот один комментарий увидела под интервью с собственниками «Мусафира», и там аккаунт FlyFly написал: «Бахчисарай безумно скучает, очень ждем невероятных летних топчанов с прекрасной кухней». Вот, поэтому крымчане смотрят, именно те непосредственно, которые живут сейчас в Крыму, остались в Крыму, они смотрят такие интервью, и это вот тоже привлечение определенной аудитории. В некотором смысле можно распознать тут конкуренцию, знаешь, с «Крымреали». Это я шучу, конечно. У нас есть, кстати, звоночек из Москвы, как мне сказали мои коллеги. Я напомню, что по скайпу с нами на связи Анатолий Анатольевич, и сейчас мы принимаем звонок. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Добрый вечер, уважаемая Екатерина Кречи. Вы, как всегда, прекрасны и чудесны со своим бодрым голосом. У меня два вопроса к Анатолию Анатольевичу. Во-первых, хочу за YouTube-канал поблагодарить. Ну, молодец человек. Вот делает то, что надо. Он мне просто, я подчеркнул, у нас в Центральной России, пока нельзя, это я могу нести ответственность полную, у нас ничего с Украиной не груза. Все телеканалы по YouTube и даже по Яндексу идут, и даже вас в Кремляре идет по Яндексу, можно слушать. Все это в Центральной России есть. И у меня два вопроса. Первый вопрос. Брали ли вы интервью у украинских звезд, которые в России выступают, вот там вот тот же самый Ани Ролик, у той же Рободы, и вот той же Веры Брежневой, и страны говорят по поводу вообще того, что происходит в Украине, и как они, вот как они себя чувствуют, выступая здесь, вот что у них внутри происходит. Это у меня первый вопрос к вам. А второй вопрос по поводу канала Украина. Я смотрю вас ОСОУ по утрам, включаю и смотрю. Мне интересное мнение и гости. А вот в какой у вас есть сторону будет развиваться канал Украина? Будет ли какие-то новые слова появляться, новые гости? И будет ли развиваться спутниковое вещание? Это очень важно, кстати, и для Крыма, и для Центральной России. Вот после последнего, скажу, после событий 2014-го, многие стали интересоваться тем, что происходит в Украине, и подключаться и к интернет-вещанию, и к этому сейчас люди стали очень внимательно смотреть. А вам, Екатерина Клеевича, и Крым Ряли, удачи, и вам, Анатолий Анатольевич.
Спасибо большое, Александр. Спасибо большое. Когда вы все успеваете? Вы посмотрите, наши эфиры слушайте, телеканал Украина смотрите, слушайте. На украинском языке, я так понимаю, что вообще уже без проблем все понимаете. Это, конечно, респект вам. Ну, теперь даю слово Анатолию.
Спасибо большое за приятные слова и за вопрос тоже спасибо. Касательно артистов, которые выступают, например, в России. Ну, если говорить про Лободу, то это очень близкий мой друг. И она крестная мама моей старшей дочки Алисы. И мы дружим последние там, 12, наверное, лет. И по поводу, например, я не могу за нее расписываться и не могу... То есть у меня нет интервью с Лорак, нет интервью с Лободой, нет интервью с Верой Брежневой. Но, знаешь, важный момент какой, что ни один из этих артистов не выступает в Крыму. Вот для меня это важная позиция. То есть, ну, есть, как бы это, может быть, как прагматично не звучало, по законодательству Украины украинцы имеют право работать в Крыму и каждый день пересекают там тысячи людей границу с Российской Федерацией. Но если говорить, вот повторюсь еще раз про артистов, которые мы вот перечислили, ни один из них не вступает в оккупированном Крыму. Как бы, наверное, показывая свою позицию по поводу этого. Это вот ответ по поводу звезд, которые выступают в России. И повторюсь, что это на самом деле простая история. Вот я помню скандал с Бастой, с Васей Вакулинко, да, которому запретили въезд в Украину из-за того, что он побывал, выступал в Крыму, или там съемки какие-то у него были. Очень простая история. Если ты хочешь показать, ну, если ты хочешь ехать своим зрителям в Крым, как большинство артистов заявляют о том, что там тоже люди, я это абсолютно прав, там тоже люди, и они тоже хотят, возможно, увидеть выступление артиста. Тогда ты должен продемонстрировать, наверное, свою позицию, и, пожалуйста, не нарушая законодательство Украины, пересекай через Херсонскую область, заезжай в Крым, выступай, и никто тебе не закроет въезд в Украину. То есть тут позиция очень простая. Вот, по поводу телеканала Украины я не могу расписываться за телеканал Украины. Я думаю, что проще, ну, это сообщат, я думаю, продюсеры в официальных заявлениях. Но это интересный сезон. Наше утреннее шоу, я считаю, лучшим в нашей стране. Потрясающий состав. Лиля Ребрик, ее многие вообще обожают. Еще по шоу танцует в Си, и она вот уже несколько лет ведет утро. И она моя любимая соведущая. Я обожаю Лилю, и у нас круто все получается. И большие шоу, конечно, будут. Ведущие все в полной готовности. Леша Суханов с нами. Ведущие. Ну, конечно, все хорошо. На телеканале Украина все хорошо, а телеканал Украина все еще, и я думаю, что это не поменяется, телеканал номер один в нашей стране, чему я безумно рад и благодарен нашим зрителям. Вот так.
Вот такая реклама прозвучала.
Про спутник. Скажи. Слушай, на самом деле это сложный вопрос, потому что даже особенно если говорить про людей, например, в глубинке в Украине, для них там есть трудности перехода на спутники, мы это понимаем, мы постоянно об этом говорим, что ребята, объясняем, как это сделать и так далее. Но, несомненно, все перейдет, я думаю, на спутники, перейдет там в цифру, и все равно мы идем к тому, что там скоро, я думаю, через несколько лет все будет уже там Full HD, а очень скоро и в 4К и так далее. Поэтому я думаю, что речь идет исключительно об улучшении качества картинки, и я надеюсь, нас тоже смогут смотреть и в Москве, и в центральной части России.
Раз уж про телевидение заговорили, хочется, знаешь, что уточнить, потому что у нас, знаешь, такие основные темы и шоу-бизнес, потому что ты являешься другом и общаешься со многими, и сам представитель украинского шоу-бизнеса, можно и так сказать, а с другой стороны, ты работаешь всегда на каком-то из телеканалов и в утренних шоу, и можешь ли ты рассказать вот насчет этого момента, как часто в твоей карьере, вот ты, например, меняешь место работы, и связано это с твоими личными причинами, с рынком, с предложениями на этом рынке или с какими-то политическими историями? Все прекрасно знают, что в Украине есть определенное количество каналов, количество которых, кстати говоря, увеличилось, и появились даже новые холдинги, там телеканалы Медведчука, например, да, но в то же время все прекрасно понимают, где чей канал, даже если напрямую собственник не признается, что это его канал, и это тоже такой, ну, определенный момент влияния возможного на контент, вот в твоем участии, потому что ты за последние годы на прямом канале работал, да, до этого на 1+1 ты много лет работал. Вот твое решение менять место работы, оно все-таки связано с политическими вопросами, с коммерческими предложениями или с какими-то идеологическими, может быть?
Ну, на самом деле, у меня было всего 3 канала в моей жизни. Это был 1+1 сначала достаточно долго. Затем это был прямой канал в районе 1.5 лет, да, и вот сейчас Украина уже год. По поводу ухода с 1+1, перехода на прямой, это был не совсем переход на прямой канал, это был уход с 1+1. Вот так это происходило тогда. А прямой канал появился уже позже. То есть я уходил вообще как бы в отпуск такой, я себе планировал длительный, и занимался Ютубом, мне все это нравилось. По поводу прямого, мой хороший товарищ Леша Семенов, который делал очень много каналов в Украине, и 112, и News One, и ЗИК он перезапускал, и сейчас Киев Лайф и так далее, то есть он вот спец по новостным каналам. Кому там они принадлежат, это уже отдельная история. Это не ко мне, вопрос так Леша Семенова. И когда запускался прямой, он предложил мне присоединиться к команде. И да, финансово это было очень выгодно. То есть я вообще не хотел в тот момент работать на телевидении, но мне предложили такой гонорар, от которого я не смог отказаться. И так я появился на прямом. И мне было очень интересно посмотреть, как создается телевидение вообще с нуля. То есть я пришел на встречу, 24-й этаж в Парусе. И это были просто бетонные стены, вообще ничего не было. И вот в течение там нескольких месяцев там появился телеканал. Это было очень интересно за этим наблюдать. И прямой канал, который относили к, как это, к полюсу притяжения Петра Алексеевича Порошенко, никогда ни одного указания, ни одной даже просьбы я не получал в утреннем шоу, о чем мы можем говорить, о чем не можем говорить. То, что происходило там в политических ток-шоу, потому что в утреннее шоу оно было, ну, в нем была политика, в нем были новости, конечно, но я не отвечал никогда за политический там аспект. Я занимался тем, чем я умею заниматься. Мне нравилась патриотическая позиция канала, очень патриотическая. Это я абсолютно поддерживал. Политические штуки, я в них не участвовал. Знаешь, я всегда говорю, что, блин, ну нет, еще не придумали таких денег, чтобы я занимался политической агитацией. Еще таких денег не придумали или не предложили мне, вот так давай скажем. Поэтому, когда началась уже жесткая история с выборами президента, когда там началось откровенное мочилово всех и вся. И тогда я решил уйти с прямого канала, потому что мне стало дискомфортно из-за обилия, наверное, политики вокруг меня. Вот. И я ушел с прямого канала, и тогда же вот, я принял решение вернуться в развлекательный сегмент, и так я попал, так как я мастер уже в нашей стране, дольше меня утро никто не ведет в нашей стране, поэтому логично, что я стал ведущим самого крутого утреннего шоу в стране на телеканале «Украина», и вернулся в свою стихию, наверное, такой развлекательную.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас есть номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить и поучаствовать в нашем разговоре. А мне еще хочется спросить следующее. Вот не все, точнее даже, я сейчас как Кличко уже что-то скажу, мне кажется, далеко не все, вот телеведущие украинские, у которых полная занятость на каком-то из телеканалов, постоянная работа, проекты, не все идут в YouTube. Точнее, сейчас уже как-то больше людей приходят все-таки в YouTube. Твой YouTube-канал запустился в 2017 году, и у тебя получается одновременно все-таки телевизионная карьера, и в этот же момент ты развиваешь YouTube-канал. Часть мы видим там, например, Маша Ефросинина, она не работает на телевидении, поэтому начала и говорит об этом, что и так сложно в YouTube работать, но она туда пришла и там делает свои интервью, свой контент. В то же время есть те, которые совмещают, тут мне сразу на ум пришла там Янина Соколова, например, которая на телеканале работает и не на одном, по-моему, и в YouTube делает тоже контент определенный. Как ты опишешь вот эту вот современную реальность? И нужно ли все-таки разрываться, скажем так? Есть ли разница здесь между тем, что на телевидении может делать конкретно там ведущий, конкретный журналист, и тем, что он может делать на YouTube? И стоит ли, ты уже можешь сказать на своем опыте, жертвовать своим свободным временем, своими инвестициями для того, чтобы запускать, делать какой-то параллельно проект, хотя телевидение тебе уже дает вроде как место работы, известность определенную, да, там, знакомство и карьеру. Надо ли вот разрываться было? Ты уже можешь сказать, потому что 3 года прошло, уже видишь результат.
Ну, в 2017 году, когда я запускал The Interviewer, тогда было мало украинского контента. Его до сих пор, на самом деле, хорошего очень мало. Сейчас мы живем в такую эпоху ТикТока, да. ТикТок – это удивительно популярная сеть. Я сейчас даже буду выглядеть как кряхтеть, как старый пердун, и говорить, что это отстой, а ничего не несет. Но это существует, это очень популярно, да. Хотя это просто сеть подражателей. То есть люди, которые получают популярность благодаря тому, что они просто повторяют что-то. Там, да, появляется тренд, и нужно открыть под это рот или там подвигать там, частями тела какого-то. То есть ТикТок – это отдельная удивительная история. Но в 2017 году созидательного контента было очень мало. И даже если говорить про интервью в Ютубе, в России появился Дудь, и у нас был только Гордон, и то, который выпускал на телеке, а просто некоторые вещи он дублировал в интернете. То есть его интервью еще в 2017 году не были ютубовским проектом. И когда у меня изначально появилась идея создать проект The Interviewer, но это была больше наверное, телевизионная идея. Но когда я понял, что им не заинтересовались продюсеры на телеке, я подумал, слушайте, ну какой черт, я создам это в Ютубе. И хотя мне говорили, интервью умрет, там интервью никому не надо, но последние уже сейчас их слишком много, будем откровенны, прям у нас мир интервью, все берут друг у друга интервью, уже по 500 каналов, уже ты как бы никого не делишь. Когда мы запускали в 2017 году, этого действительно было очень мало, и мы были одними из первых. В Украине, наверное, первыми. А если вообще на русскоязычном пространстве Ютуба, то одними из первых, наверное, с Дудем вместе в России, там, потом появился Шихман и так далее. YouTube дает абсолютно свободу. Вот я что хочу, то делаю. Хочу выпускать с Лерой Бородиной интервью 2.20. Я это делаю. В телеке я бы этого не смог сделать. Я выпустил 2.20, и люди получают максимум информации. То есть они бы могли... То есть YouTube — это не просто посмотреть для меня, а это получить информацию. И вот если человек хочет 2.20 потратить на самообразование, вдохновиться, зарядиться, то, пожалуйста, вы можете это сделать. На телеке, к сожалению, сейчас такого не... Телек все-таки... Он идет более на поводу у своего зрителя. Я, например, не хочу идти на поводу у зрителя. Я делаю то, что я считаю нужным. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Ну вот я так выбрал такую стратегию для себя. Поэтому YouTube позволяет делать то, что ты хочешь. Это для меня супер важно. И когда я шел на телеканал «Украина», одним из, наверное, главных условий было то, что я оставляю за собой возможность делать, что я хочу на YouTube-канале, приглашать, кого я хочу, и общаться с ними на любые темы. Телевидение никуда не исчезнет. Я думаю, что произойдет более плотная интеграция телевидения в YouTube, и наоборот, то есть телевидение станет более интерактивным, YouTube станет более похожим на телевидение. То есть это вот оно куда-то движется друг к другу. Сольется ли это когда-то? Наверное, если YouTube как приложение на любом телеке со Smart TV, я думаю, не менее популярен, чем какой-либо из каналов. Поэтому я думаю, что это вот будущее будет у нас более просто интерактивным. Скорее всего, так.
Я даже не буду спрашивать о том, знаешь, умрет ли телевидение или когда там умрет радио. Мне кажется, это все бессмысленные разговоры, да, потому что все существует сейчас, а радио для нашей крымской, например, ситуации сейчас один из немногих способов максимально дойти до слушателя на средних волнах. Поэтому, например, с 15-го года, когда вот мы начали вещать с украинским радио в партнерстве на средних волнах, когда вещанием покрывается практически весь до ЮБК, до гор полуостров, да, и тут вот такая вот новая история, что вроде бы в 21 веке, а радио один из единственных таких источников получения информации для жителей Крыма. Представь себе.
Ну, я в 2006 году, когда пришел работать на Хит-ФМ, переехал в Киев из Кривого Рога, и мне тогда же все говорили, значит, все, скоро радио умрет. Зачем радио, если есть цифровое радио? Ну, у тебя без рекламы, слушай, что хочешь, нафига это радио? Тогда мне говорили, что умрет радио. Я помню эти разговоры. В 2007 году, 13 лет назад. Сейчас, мне кажется, радио переживает некие эпоху Ренессанса, переживает, и радио снова в моде. И мне, например, я иногда слушаю радио, не часто, но слушаю.
Это, кстати, очень забавно, потому что наша редактор нашего эфира, кстати, она мне писала, когда мы готовились к эфиру, что вот, говорит, я была студенткой и слушала Анатолия Анатольевича на Хит ФМ. И говорит, сейчас прям ностальгия, вот готовлюсь, и все, представляешь?
Выросла на моих эфирах. Да? Все, я дожил до этого момента, когда мне такое говорили. Знаешь, это удивительно, потому что некоторые люди до сих пор уверены, что я работаю на радио. Вот я тебе клянусь. Некоторые, о, я вас слушаю. Я говорю, круто, я очень рад. Ну, то есть я не переубеждаю никогда людей. Или когда я прихожу куда-то в какую-то организацию, связанную с автомобилем, например, МРЭО, то меня там все знают, ну, потому что автомобилисты меня знают только как радиоведущего. То есть они меня слушали по радио в машине. И со мной они общаются только... То есть они не знают, что я, там, у меня есть YouTube-канал, что я работал на Плюсах, на Украине. Им вообще пофиг это все. Они меня знают как ведущего хэппи-ранка на Хит-ФМ. Ну, это круто, мне это нравится. Это приятно.
Да, это правда круто, но я бы, знаешь, еще что у тебя спросила, потому что вот ты вспомнил, конечно же, Дудя, Дмитрия Гордона, и на самом деле я вот, например, в поиске там для своего блога ищу сейчас, разрабатываю тему, кто он, украинский вдудь, почему у нас нет, по сути, такого молодого, успешного человека, который не был, и которого не знала вся страна там по телевидению. Юрий Дудь, он там был телеведущим, да, был журналистом, но он не был известным на всю страну. Благодаря Ютубу о нем знает теперь не только Россия, но и страны там бывшего Советского Союза, и он там очень популярен. И то есть русскоязычные страны, они реально его смотрят, нам часто тоже в украинских трендах Юрий Дудь попадает. Я когда в Фейсбуке сделала опрос на тему, кто же наш украинский, ну, кто вы смотрите, какой для вас лучший интервьюер, а мне там люди даже писали в комментариях, Дудь наш, потому что он там, у него украинская кровь, значит, он тоже, в общем, наш. Дмитрий Гордон, тоже понятна, конечно, история, потому что он чаще всех бывает в трендах украинского Ютуба, несмотря на многочасовые свои интервью, но почему у нас нет вот этого человека, который родился в Ютубе, который забирает максимум внимания, да, и вот который вот такой один вот суперзвезда, а у нас как будто бы много, но не таких суперзвезд, да, много просто вот таких звездочек, которые все равно в симбиозе с телевидением там или с радио они как-то стали известными. Это потому что нет такого интереса у украинского зрителя в Ютубе или нет такого настолько вот максимально яркого человека? Или потому что у нас действительно много интервьюеров, неплохих, есть выбор, и вот эта вот вся аудитория, она как бы понемногу смотрит одного, другого, третьего?
Слушай, ну, во-первых, надо понимать, что и в России-то нет второго, ну, Дудя, да, то есть он там, он один, хотя есть офигенное интервью, там мне, например, импонирует Шихман, как она берет, а поговорить. Мне нравится вписка канала, это такое, они общаются там такими с рэперами, с андеграундом российским. Они, кстати, брались, например, интервью Алены Алены после нас. И они же брали у Киевстонера после нас, сюда приезжали в Киев. Но да, ну, формат, по сути, Дудя. Я не знаю, это феноменальная история, несомненно, этого всплеска его популярности. А как бы с чем она связана? Ну, до конца, ну, вот, наверное, в тот момент как-то все сложилось. И гости, там первые эти гости, которые там нашумели и дали толчок. Там Баста, Шнур, эти первые самые интервью громкие. Не могу тебе объяснить. Ну, я думаю, что тут не стоит рассматривать как Дудя, как представитель России. Понятно, что Россия, несомненно, например, если говорить про наше интервью, нас в России смотрят процентов, ну, 5, наверное. То есть 90% это просмотры. Нас Россия смотрит как США одинаково по проценту. То есть мы делаем продукт для украинского рынка исключительно. И понять, что российский рынок там, я думаю, в десятки раз больше, если говорить про YouTube аудиторию. И понять, что популярнее стать там намного легче, чем в Украине. Ну, то понятно, и конкуренция, кто-то скажет больше, но в то же время. Если говорить про каналы-миллионники в нашей стране, будем откровенны, все, кто набирает миллионы в нашей стране, это больше, ну, не больше, ладно, не буду утверждать прям про все случаи, но огромная часть их миллионов – это российская аудитория. То есть если мы понимаем, что в Украине какое-то видео набрало там 5 миллионов, то, я думаю, половина этих миллионов, а то и больше – это Россия. То есть надо это понимать. Если мы сейчас говорим про интервью с Гордоном и про какие-то популярные даже там украинские каналы, которые делают пародии, это много очень, их смотрят и в России тоже. То есть, например, что они на этот рынок ориентируются.
Но здесь есть маркер определенного языка, да? Я знаю, что вот есть некоторые интервьюеры, которые говорят, давайте будем на русском языке, и заставляют там ту же Олю Фреймут, с которой у тебя, кстати, скоро выйдет интервью, да, говорить на русском языке, что звучит очень странно, потому что, ну, тут есть люди, которые тебя ассоциируются только с украинским языком, они украиноязычны, это их первый родной язык и прочее, да? Тут вопрос к тебе, потому что я смотрю, что ты стараешься в медиа максимально говорить на украинском языке, ты сам сказал, что ты из Кривого Рога, да, но, и, то есть, все-таки как-то продвигаешь украинский язык, ведешь, понятное дело, на телевидении программу на украинском языке, а почему твой YouTube-канал, он все-таки в основном русскоязычный?
Нет, там очень простая история, с кем, как, на каком языке говорит гость, на таком мы с ним разговариваем, очень просто. Понятно, что интервью, например, там, с Притулой, с Хлывняком, с Джамалой, с кем еще у нас там на украинском, с Шуровым пьянобой, он захотел по-украински говорить, по-моему, на украинском, да, Шуров, надо посмотреть. То есть, понятно, что мы говорим на украинском, но время мы ездили в Град снимать Оксану Лынев, это украинская звезда, диригент, звезда классической музыки. С ним мы тоже, конечно, говорим на украинском, но это некая самоидентификация, говорить на родном языке в Австрии, ну, это нормально. Поэтому у меня нет привязки к языку. Некоторые вещи, понятно, что ну, некоторые гости, которые стараются говорить на украинском, но иногда, ну, они там недавно начали говорить, им легче говорить на русском. Конечно, мы с ним будем говорить на русском. То есть это я не считаю. Вообще языковая проблема, языковая спекуляция. То есть мы же знаем, это один из главных был там триггеров и по крымскому вопросу, и по Донецку, по Луганску. Сейчас придут и начнут нас переучивать говорить на украинском языке. Ну, это все выдумано. Никто никого силой не заставит говорить. Нужно делать максимально крутой контент на украинском. Это главный способ популяризировать украинский язык. Потрясающий, который я обожаю. И я надеюсь, мои дети, они говорят и на русском, потому что жена моя говорит на русском. И там бабушки. Ну, у меня мама моя с Кривого Рога, но она всю жизнь на русском говорит. Но я думаю, что в будущем они будут говорить на украинском, на английском. Они прекрасно говорят на французском уже. И я думаю, что эти языки будут у них основными, русский у них будет там на 4-м или на 5-м месте.
Сейчас страна в очередной раз, в общем-то, в подготовке к выборам. В октябре будут местные выборы. Кстати говоря, впервые вот крымчане могут принять в них участие, перерегистрироваться. Могли уже перерегистрироваться, уже поздно, конечно, но это такая вот опция, которая добавилась. В связи с этим вопрос относительно того, есть ли реклама политического характера в YouTube. Потому что как это выглядит на телевидении, политический шоу-бизнес, сейчас я так в кавычках сказала, потому что множество политических телевизионных шоу, каких-то там интервью. По многим видно, что они реально там заказные, да. Ну, и у каждой политической силы практически есть свой телеканал, где они могут себя пиарить. Если говорить про YouTube, есть ли предложения какие-то? Возможно, этими предложениями ты воспользовался как-то. Когда вот реально за какие-то деньги, за рекламу, за бонусы человек хочет, человек-политик хочет, чтобы с ним записали интервью. Я еще вспомнила, кстати, президентские выборы в прошлом году, потому что тогда была история, что реально кандидаты в президенты, и они приходили в Инстаграм к блогерам тоже, предлагая свою рекламу, да, поэтому политика, она пробирается очень активно и в ТикТок тот же на самом деле. Расскажи, что с Ютубом и с твоим каналом в частности.
Слушай, ну мы стараемся не делать политические интервью, но если говорить, например, сейчас, ну, очень многие герои, которые нам интересны, они баллотируются. Но даже скажу больше, что многие герои, которые были у нас в программе, они в итоге стали депутатами. Например, Саша Скичко, Жан Беленюк. У нас было прекрасное интервью с Сергеем Притулой там, в районе 2 лет назад. И сейчас у нас вышел, например, Андрей Пальчевский. Мы, открой секрет, записали Олега Филимонова. записали Сергея Притула опять второй раз. То есть вот эти называют трое уже кандидаты в мэры. Да? Можно ли считать эти интервью политическими? Ну, наверное, но говорила с ними не про политику. Платили ли нам за это? Нет, нам за это не платили. Реклама политическая присутствует за интервью или нет? У нас мы зарабатываем с рекламы официально, с наших спонсоров, с которыми мы работаем, и дорожим их. Мы работаем там с Е-каталогом, с Turkish Airlines, с MasterCard, с McDonald's. То есть у нас прекрасные спонсоры, и нам как-то очернять их нет никакого смысла. Поэтому вот я тебе назвал три интервью, которые вот сейчас... Кличко, я очень хотел взять интервью Кличко, а нам пока отказывают, да. И пока я был в Одессе, я хотел взять интервью... То есть мы записали Филимонова, но я бы с удовольствием пообщался с Трухановым. Но он не дает интервью. Понятно, что это было бы, наверное, политическое интервью, но это гость, которого я бы хотел с ним поговорить. Ну, то есть вот так. Поэтому, например, с Кличко это будет считаться политическое интервью? Будет ли считаться это политической рекламой? Ну... Кто-то посчитает, что да. По поводу Киева, вот мы там двоих кандидатов записали, и из основных я бы еще, ну, наверное, Кличка хотел бы, но пока что вот они, например, не можем договориться. То есть мы готовы, как и, ну, платить не готовы, но хотим договориться, но пока, видишь, не совсем получается.
Спасибо тебе за то, что рассказал, поделился этим. Я бы еще напоследок задала тебе такой вопрос. Куда первым делом после деоккупации Крыма, потому что ты уже сказал, это у нас тоже в новостях было, что до деоккупации ты в Крым не собираешься ехать. Вот да. Как только это случится, какие у тебя планы на Крым? Гастрольные, туристические или, может быть, с какими-то друзьями, знакомыми повидаться? Может, конкретные места знаешь уже, куда бы поехал?
Ну, очень романтичный вопрос. И, наверное... Ты знаешь, как вот моя старшая дочка Алиса, она уже там в 9 лет, она уже была, побывала на трех океанах, она уже купалась там в Индийском океане, гуляла со мной возле Тихого океана, ходила на корабле по Атлантическому океану. Но первый полет и первое море, первый полет на самолете, это был полет в Симферополь. И первое море, это было Черное море. И я очень хочу с ней туда еще раз поехать. Вот последний раз, получается, 9 лет, вот она была там, ну, она была чуть позже, но вот 9 лет назад она была там, ей там было несколько месяцев, полгода, и она вот была уже в Крыму со мной. И вот, наверное, я бы очень хотел ее опять туда привезти, искать вот это место, где ты впервые вообще увидела море. Я думаю, что для нее тоже... Я уверен, так произойдет, вопрос времени. Это был бы, конечно, Гурзуф, это был бы вот эта часть Крыма, хотя есть места, где я там не был еще до сих пор, и жалею, почему я там не был, почему я не успел там попасть, да, в свое время, ну, там, какие-то вещи откладываешь, но потом я бы очень хотел вообще попутешествовать по Крыму на автомобиле, по разным местам, там, и, там пожить и там, вот мне бы так хотелось, наверное. Вот, наверное, этим и займусь, возьму кабриолет и поеду кататься по Крыму.
А какие у тебя все-таки прогнозы, твои личные по ощущениям? Все-таки ты из тех людей-оптимистов, которые говорят, что деоккупация будет, или из тех, кто говорит, да забудьте вы уже про этот Крым, но, скажем так, публично держит марку?
Слушай, ну это... Вообще давать прогнозы неблагодарная вещь, да, я бы с удовольствием, если бы у меня был какой-то инсайт, я бы сказал, я вот хочу вам рассказать, что все будет хорошо уже через год. Я давал уже прогнозы по поводу коронавируса. Я был уверен, что к лету он что он утихнет. Я ошибался. Поэтому по Крыму я не могу давать прогнозы. Я хочу, чтобы они были максимально положительными и оптимистичными, давай так скажем. И я уверен при этом всем, что я обязательно попаду в Крым. И когда, вот, к сожалению, не могу тебе сказать. Хочется пораньше, пока мы молоды, живы и здоровы. Пока я могу еще там бегать марафоны, чтобы побегать там, я бы очень хотел.
О, это, кстати, прикольно. Пробежать марафон в Крыму, это уже да, конкретные планы.
Конкретная цель. Я бы хотел, например, за Луж-Ты пробежать туда, в сторону Ялты. Я не знаю, сколько это километров. Просто посмотрю, проверим. Как ты думаешь? За Луж-Ты Ялту по трассе сколько?
Ну, в принципе, такой вопрос сейчас на километры, учитывая, что... Ну, я не думаю, что это прям, конечно, это, наверное, полумарафон скорее, или думаешь, это марафон, ты уже сможешь пробежать?
Не, я думаю, это даже меньше, чем полумарафон. Сейчас тебе скажу, сколько. Я вот сейчас проверяю.
Угу.
Так, из Алушты на набережную Ялты... А, слушай, это... Пожалуйста, внимательно смотрим, открывая Google Maps. И вот смотри, что получается. Смотрите, друзья, где-то показать.
Озвучь
вот,
нам,
вот
пожалуйста, так. Озвучь нам, пожалуйста.
Ага. Значит, смотрите, вот Алушта вот внизу. И вот я бегу в Ялту наверх. Ой, короче, я вообще не понимаю, что происходит. Короче, 44 километра.
О, слушай, марафон можно пробежать вполне, да.
Это даже на 2 километра больше. Даже ну, вообще кайф. Причем, нет, тут причем, понимаешь, можно по трассе бежать, это будет короче. Либо можно через горы. Короче, идеально, и все. Я знаю, у меня есть мечта. Теперь пробежать из Алушты в Ялту марафон. Это кайфово. Я думаю, что это вообще это будет классно. И я уже заранее сразу тогда гарантирую, дорогие зрители, крымчане, когда мы возвращаем Крым, все хорошо, и я обещаю, гарантирую, я знаком со всеми организаторами украинских самых больших забегов, это будет потрясающий марафон. Я думаю, ультрамарафонцы будут бежать из Симферополя в Ялту, а мы, обычные марафонцы из Алушты, в Ялту тоже сделаем крутой забег. Обещаю.
Класс, класс. Это вообще очень крутые планы, конечно, и хочется уже, чтобы это, конечно, случилось как можно быстрее. Спасибо огромное за то, что нашел время для интервью в эфире радио «Крым Реалии» и пообщался с нашим слушателем и со мной. Это было интересно. Можно сказать только, что ждем больше крымских историй, историй и переселенцев, и крымчан на твоем YouTube-канале, потому что об этом информации должно быть больше и больше, так мы узнаем, собственно, себя, свою страну все больше. Анатолий Анатольевич, гость вечернего эфира радио «Крым Реалии». Я напомню, что это автор YouTube-канала «The Interviewer» и также телеведущий на телеканале «Украина» программы «Ранок з Україною». 8 810 06 926 номер телефона нашей студии. Вы можете и после эфира позвонить, возможно, у вас будут еще вопросы, мы их непременно адресуем Анатолию Анатольевичу. Через несколько секунд вернемся в эфир уже с другой темой, но наши телефонные линии для вас открыты круглосуточно.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Так получилось не специально, но мы сначала о забеге, о марафоне поговорили, вот, точнее, закончили наше интервью с Анатолием Анатольевичем, а сейчас мы поговорим про заплыв через Средиземное море. Вот такой у нас спортивный вечер радио «Крым Реалии», 648 АМ, 8 800 10 06 926, номер телефона абсолютно бесплатный для звонков из Крыма. И вот мы поговорим дальше о следующем. Покинувший аннексированный Крым пловец-марафонец, диссидент Олег Софьянов и Анатолий Вялец из Черкас совершили совместный заплыв через Средиземное море протяженностью 150 километров. Они посвятили этот заплыв памяти трагической депортации крымско-татарского народа, а также деоккупации Крыма. А он также призван привлечь внимание мира к грубейшим нарушениям прав человека в Крыму. Олег Софьяник и Анатолий Вялец начали заплыв 6 сентября в 11:00 из побережья Алании в районе крепости Кызыл-Куле, а завершили 8 сентября в 18:45 на побережье Северного Кипра. Пловцов сопровождал катер. Я напомню, что Олег Софьяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на мае 2012 года Софьяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них через Южно-Китайское море длиной 350 километров. Также Олег переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор вдоль и поперек и пролив Дарданеллы Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстоянии до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время. Олег Софяник также советский диссидент. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению. 2 июня нынешнего года Олег Софяник покинул территорию аннексированного Крыма. Перед этим он пытался выехать на материковую часть Украины из Крыма 17 апреля, но российское погрануправление ФСБ не разрешило ему это сделать. После этого он заявил, что подал заявление о выходе из гражданства России. В конце апреля Олег Софяник снова предпринял попытку покинуть Крым, однако российское ФСБ не выпустило его. Такая история с нами на связи. Вот такая неожиданность. Как раз Олег Софяник, пловец-марафонец, диссидент. Приветствую вас в нашем эфире.
Добрый вечер, добрый вечер.
Как вы после такого заплыва? Вы знаете, я вот каждый раз удивляюсь всем вашим достижениям. Мне кажется, что я читаю какую-то нереальную информацию. Это просто вот такое, как будто бы чудо. Расскажите про свой последний заплыв. Вот с 6 сентября в 11:00 вы как бы начали его, и 8 сентября в 18:45 уже закончили. 150 километров проплыли, правильно?
Да, 150 километров. Но в чем планировался это как спортивно-политическая такая акция, потому что крайне необходимо привлечь внимание всего мира вот к остро стоящей проблеме оккупации Крыма, грубейшим нарушениям прав человека в оккупированном России Крыму. А вот то, что там происходит неприкрытый геноцид крымско-татарского народа, аресты инакомыслящих, похищение людей, пытки, убийства. Вот за всем этим стоят российские, путинские власти. Все это осуществляется руками силовых структур и вот главным образом российского ФСБ. И вот мы хотели как бы привлечь внимание, что необходимо добиваться на международном уровне признания ФСБ Российской Федерации. Это террористическая организация вот наравне с ИГИЛа, с Аль-Каидой, потому что ФСБ стоит вот за убийствами, пытками людей. Вот, в частности, вот это последнее открытое такое демонстративное отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. А сейчас практически это узаконен такой террор и пытки вот в российских тюрьмах со стороны ФСБ. Поэтому вот была такая идея, что как бы вот добиваться, поднять этот вопрос, а то, что на международном уровне ФСБ нужно признать террористической организацией. Сам заплыв вообще планировался изначально через Черное море от Одессы до Стамбула, но были очень большие сложности с финансированием этого заплыва и с турецкой стороной на чтобы разрешили провести этот заплыв, такие бюрократические были препоны. И поэтому мы остановились вот на варианте из Алании на Кипр. Планировали по Босфору, но турецкие партнеры, вот друзья-спортсмены турецкие, сказали, что по Босфору вообще плавать сейчас нельзя, там морская полиция, Денис Полис называется у них турецкая, которая за всем этим следит, поскольку там сейчас идет очень сильное ужесточение карантинных мер по вот коронавирусу, поэтому там очень сложно такой заплыв будет провести. Поэтому мы прилетели в Аланию, и там тоже очень сильные ограничения, то есть люди должны ходить в масках, если в масках люди, особенно в транспорте общественном, а в основном люди не ходят, их штрафуют, там $100-200 штраф за то, что без масок. Я пытался этот заплыв организовать максимально широким, в таком широком информационном поле, широкой оглаской, но турецкие СМИ сказали, что надо очень согласовывать с властями, то есть чтобы разрешили, потому что везде масочный режим, запрет на проведение общественных всяких мероприятий спортивных, либо очень долго ждать, поэтому мы решили проводить его уже, так сказать, явочным порядком, полулегально, наняли катер, это я за свои средства делал, небольшой катер сопровождения, который с нами был, и вот из Алании мы стартовали, взяли с собой пресную воду, большой запас там шоколад, печенье, мясные консервы, инжир, финики, изюм, чтобы там питаться в дороге, чай взяли. Заплыв очень тяжело проходил, потому что очень сильная жара была в этот момент в Турции, там где-то больше 40 было на солнце. Плыли мы без перерыва, но плыли по 3 часа эстафеты. 3 часа плывет один человек, другой отдыхает. Потом 3 часа плывет, а другой отдыхает. Я плыл, в очках, я не использую ни ласт, ни там, если используют ласты для рук, для ног я не использую. Толик плыл, Виалис, вот он использует это, его такой ноу-хау, у него такой пояс, и ласты для рук и для ног, то есть у него была достаточно высокая скорость прохождения дистанции. Но все равно было очень сложно, то есть высокая жара, сильная жара, много воды мы пили, где-то 10-12 литров воды вот день мы выпивали, наверное, если даже не больше, потому что очень сильное обезвоживание идет и очень высокая соленость воды в Средиземном море. Плывешь как в соленом растворе все равно каком-то. После Черного моря, Черное море самое комфортное для заплывов.
А можно вас уточнить, у нас остается 2 минутки, вы результат уже видите, да, потому что у вас цель была определенная, да, чтобы мир услышал вас по реакции, вы уже можете сказать, насколько услышали вас?
Ну, мы видим, да, что есть сообщение в СМИ, что как-то это внимание какое-то, ну, привлекло людей, там, каких-то организаций, средств массовой информации. Хотя, конечно, необходима долгая, кропотливая работа по деоккупации Крыма сразу за один день, за один час. Это, конечно, не сделается. Все будет зависеть от, я так думаю, то, что произойдет в Москве, когда рухнет Путин, когда его режим упадет, когда-либо какой-то дворцовый переворот там произойдет, и Путина уберут, потому что им сильно недовольны уже вот, и в кремлевских башнях, так сказать. И я думаю, тогда Крым, может быть, освободится очень быстро.
Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за вашу историю. И хочется еще раз напомнить, что больше информации вы можете найти на сайте Крым Реалии про Олега Софьянника и про вот такой вот последний акционный заплыв. Олег Софьянник – пловец, марафонец и диссидент. И вот 150 километров недавно он проплыл, но не просто так, а с такой вот политической целью. Я должна сказать, что если вас вспомнили в нашем эфире, вы хотите дать свой комментарий, как-то ответить, то вы можете всегда это сделать. Обратитесь в редакцию «Радио Крым Реалии». Нашу почту можно найти на сайте «Крым Реалии». А также звоните нам на номер телефона 8 810 06 926. Можете оставить свое сообщение на наш автоответчик. Мы все слушаем и непременно свяжемся с вами. А эфир для вас провела я, Катя Некречи. Оставайтесь на волне 648 АМ. Радио Крым Реалии работает только для вас.